Привет! Меня зовут Полина, и я продюсер этого проекта. Сейчас вы слушаете этот выпуск, когда все серии уже вышли на платформах. Завершив первый сезон, мы провели опрос среди слушателей, чтобы узнать, как подкаст повлиял на них, что понравилось и про что хочется слушать дальше. Если вы еще не проходили опрос, то заглядывайте в описание, там мы оставили ссылку. В опросе слушатели писали, что хотели бы послушать истории про принятие себя, про работу с тревожными мыслями и сомнениями. Так вот, у нас для вас есть рекомендация – подкаст «Чай с психологом». В нем психолог Егор Егоров бережно разбирает психологические темы и отвечает на вопросы слушателей. Совсем недавно вышел новый эпизод с ответами, в которых Егор рассказывает, как справиться с прокрастинацией, как поднять самооценку и даже как перестать угождать людям. Ссылку на подкаст мы тоже оставили в описании. Приятного прослушивания.
Привет, это Маша Богданова, ведущая подкаста «Пищевая ценность» от студии «Толк». Подкаст «Пищевая ценность» изменил мою жизнь. И это не просто какие-то громкие пафосные слова, которые ознаменуют окончание сезона. Это правда. Потому что я пришла на этот подкаст, думая, что я уже пережила свои расстройства пищевого поведения как в физическом плане, то есть что я вышла в ремиссию и перестала заниматься голодовками, очистительным поведением и так далее, так и в ментальном плане, в том смысле, что все травмы, которые мне нанесли мои расстройства пищевого поведения, тоже остались в прошлом. Я думала, что я их пережила. Оказалось, нет. Оказалось, что это не совсем так, потому что на записи некоторых эпизодов, например, на записи эпизода про булимию, меня так конкретно разматывало. Я прямо даже начинала плакать иногда, у меня подкатывали слезы. И после записи подкаста, когда я выходила из нашей уютной студии, я была, мягко говоря, немножечко в раздрае. И когда я говорила какие-то теплые, поддерживающие слова слушательницам и слушателям, когда я сама переслушивала подкасты и как-то вдохновлялась тем, что говорили врачи, прислушивалась к тому, что говорили врачи, я понимала, что меня внутренне саму это тоже немного лечит. Это мне дает вот ту надежду и поддержку, которой мне в свое время так сильно не хватило. И я только в рамках этого подкаста, наверное, по-настоящему впервые осознала весь масштаб того ужаса, через который мне пришлось пройти, когда я переслушивала свои собственные эпизоды, где я рассказываю свою историю. И опять же, только в рамках этого подкаста, как мне кажется, только после осознания всего этого ужаса, я смогла по-настоящему все это преодолеть и действительно двинуться дальше. Одной из самых важных частей работы над подкастом для меня лично было слушать в эпизодах истории других людей. Потому что я, слушая каждую новую историю, понимала, как нас много и как это несправедливо, что мы чувствуем себя настолько одинокими в своих личных сражениях. Огромное количество историй наших героев и героинь, моя история в том числе, где-то в себе имеет какие-то неосторожные комментарии, и, возможно, наша работа заставит задуматься кого-то о том, как важно говорить добрые слова и не говорить слов недобрых. Вот такая простая мысль.
Я не рассказывала о своем РПП никому, просто потому что мне было стыдно, потому что я стеснялась своего поведения, я стеснялась того, что я не могу позволить себе поесть еду вместе с друзьями, ну и поэтому я с ними намного реже виделась, чем раньше, потому что я знала, что тогда мне придется есть с ними или объяснять, почему я не буду есть. И мне это было сложно, мне это не хотелось, поэтому я обычно сидела одна дома. Вот, ну и, конечно же, мне было стыдно говорить о том, о булимии и обо всяких вот таких вот вещах, поэтому я вообще почти никому, кроме своего молодого человека, об этом не рассказывала.
Сейчас у меня есть мысль, что это вообще началось где-то лет с 13-14, и РПП меня по стандартам наградила моя семья, и фраза «доедай все, что мы даем» до дна.
Мне около 12. Я пытаюсь проявить интерес к мальчику постарше, ему 15, и я видела, что они расстались с девушкой, и мне захотелось предложить ему встречаться, это был летний лагерь. Он присел ко мне рядом, я начинаю с ним разговаривать, на что он мне отвечает, что ты вообще девушку мою видела, у тебя ни сиськи, ни письки и жопа с кулачок.
Мое восприятие себя и проблемы с питанием начались, когда я была маленькой, мне, наверное, было лет 11. До этого я вообще не думала, что у меня что-то не так с телом. Я была обычным, таким худым, долговязым ребенком, потому что я еще очень высокая. Я очень быстро вытянулась, я была выше своих одноклассников, и мне всегда казалось, что я высокая и худая. Но в лет 10-11 я начала заниматься синхронным плаванием полупрофессионально, и там выяснилось, что вообще-то я недостаточно худая по сравнению с другими девочками. Но и в целом у меня телосложение такое, что я никогда не буду худой, как тростинка, потому что там моя мама, папа, брат, дедушка, бабушка, никто как бы не отличался сильной худобой. Но это никогда не было для нас проблемой, а вот тут я пошла заниматься, и оказалось, что я недостаточно худая.
Я думаю, что пищевая ценность — это действительно самый важный проект, который я вообще делала в своей жизни, потому что мы помогли такому большому количеству людей. Именно этим проект и ценен, что это большая работа и просветительская, и в то же время поддерживающая. И она важна для огромного количества людей, для целого спектра людей, для разных групп. Наши эпизоды полезны как людям с расстройствами пищевого поведения, чтобы понять, что с ними происходит, и вовремя обратиться за помощью, и чтобы найти необходимые поддержку, услышать, что ты не одна, так и близким людям, людей с РПП, чтобы понять, через что проходит их близкий человек, так и людям, которые вообще не имеют к РПП никакого отношения, которых каким-то образом миновала эта беда, для того, чтобы просто знать о том, как могут больно ранить чужие слова. Эти девушки описывали конкретно мои эмоции в мои ужасные периоды борьбы с разными расстройствами пищевого поведения. Мои мысли, мои переживания, мои страхи, все это рассказывали другие посторонние, незнакомые мне люди. И я думала только о том, как здорово было бы, если бы в нашем обществе вокруг расстройств пищевого поведения не было такой стигмы. Как здорово было бы, если бы расстройства пищевого поведения не были чем-то настолько стыдным, и люди могли бы без осуждения делиться своим очень важным опытом. Насколько проще было бы нам всем, если бы мы видели репрезентацию в обществе для наших собственных баталий.
Все время тренерка твердила, что мне надо худеть, и девочки по команде тоже брали пример со взрослого человека, скажем так. Она мне, например, говорила, что я толстая при всех. А потом девчонки, вот там, не знаю, у нас день рождения, у кого-нибудь приносят торт, все съедают по кусочку, начинают раздавать еще по одному, а говорят, что там Лере не даем, потому что Лере надо худеть. И я придумывала себе лет с 11 какие-то диеты, типа там завтрак и только кофе и конфетка. Естественно, в школе мне потом хотелось есть. Тренер мне запрещала есть булочки, я мужественно их не ела. Помню, была тренировка как-то в субботу вечером. Я плавала и поняла, что я очень-очень сильно хочу булочку. Я отпросилась в туалет, а сама в раздевалке позвонила маме и чуть ли не плачу, умоляла ее купить мне булочку, потому что мне очень сильно этого хотелось. При этом лет в 12 у меня начался переходный возраст, там первая влюбленность, все такое, и мне было как-то не до еды. Я питалась только одними яблоками, но это было не намеренно, просто как-то вот... ходишь, захотелось что-то пожевать, жуешь яблоко. Я очень сильно похудела. И тогда моя тренерка подозвала меня к себе и сказала, что, Лер, слушай, что-то ты слишком схуднула, надо набирать вес. И для меня тогда это было странно, что, ну, вы определитесь, я толстая или худая, и с тех пор это отложилось. И когда я закончила заниматься синхронным плаванием, у меня произошел большой скачок веса, потому что до этого у меня были каждый день тренировки 6 раз в неделю по 2 раза в день. А тут физическая нагрузка полностью исчезла из моей жизни, и поэтому я очень резко поправилась, и каждый человек, который меня встречал, который там не относился к моей семье, все считали своим долгом сказать, как я поправилась, и еще часто называли меня луноликой, что у меня лицо стало круглым после этого. Я, естественно, очень много сидела в группах вот этих популярных ВКонтакте, там 40 килограмм, 0% жирности. Я пыталась практиковать там какое-то питание, какие-то диеты, но у меня не получалось там. Я помню, была диета, где нужно было завтракать горсточкой гречки и ужинать кефиром, и больше ничего не есть. И это там на протяжении 7 дней, кажется. И меня всегда хватало только на 2. И я еще думала, что мне просто не хватает силы воли.
Я помню, что спросила своего на тот момент парня, будет ли он меня любить, если я стану весить больше 50 килограмм. Я на тот момент весила 45 килограмм. И он сказал, что посмотрит, подумает над этим. На данный момент я вешу 15 килограмм больше. И у меня все еще есть отголоски проблем с пищевым поведением, с РПП. Я все еще стараюсь не делить еду на хорошую и плохую. все еще стараюсь не мыслить диетным мышлением и стараюсь есть все, что я захочу. Я все еще не до конца принимаю свое тело, и мне кажется, что я всю жизнь смотрю на свое тело через какое-то кривое зеркало, как будто бы каждый раз я недостаточно худая, недостаточно идеальная. И даже когда я весила 45 килограмм, даже, наверное, 43 килограмма, это был мой самый минимальный вес. Я всегда думала, что мне надо похудеть еще сильнее, и я считала, искренне считала, что мне надо похудеть до 38 килограмм, и что вот это будет мой идеальный вес.
Тогда мне было 12, и полнота у девочек-подростков — это довольно распространенная история, потому что нарушен липидный обмен. Но я этого всего не знала, и я думала, что это со мной что-то не так. Я перестала ходить на пляж, когда меня звали сестры. Я стала закрыто одеваться летом. Я стала прятать свои колени, свой живот. Перестала носить обтягивающие вещи. Старалась по максимуму обмешковаться, когда это получалось. Потому что в остальных случаях вмешивалась мать и запрещала мне носить то, в чем я могла себя чувствовать комфортно. Покупала мне какие-то вещи, которые мне совершенно были неприятны, и заставляла выходить в них в школу, где надо мной, собственно говоря, смеялись. Я состояла в отношениях, где меня принуждали к сексуальному опыту. Буквально первый же партнер обвинил меня в том, что мы вместе уже 4 месяца, мне было 15, а у него до сих пор нет секса. И он не знает, как он будет оправдываться перед своими друзьями. В итоге у нас состоялся половой акт, и я очень боялась, потому что я просила партнера быть помягче и призналась ему в страхе того, что он выставит меня за дверь, как только это все произойдет. И, в общем-то, он после полового акта так и пошутил, сказал, типа, ну все, давай, пока. Вот. Сам половой акт первый мне очень не понравился, но после я поняла, что это единственный шанс нашей близости, и в итоге решила, что мое тело отлично с этим справится, и я просто не буду его слушать, если мне будет больно. И с тех пор с этой установкой я шла сквозь все отношения, и мне было больно, но я это игнорировала. Я частенько слышала от своих предыдущих партнеров суждения в плане «может быть, тебе меньше есть, может быть, тебе заняться спортом, может быть, тебе стоит больше двигаться». Хотя при этом я не скажу, что я была какой-то толстой или полной. Я просто не соответствовала стандартам 90-60-90. Но как только я попробовала ступить на эту тропу, я подписалась на паблике 40 килограмм, это тоже было около 15-16 лет с первым партнером. И я изнуряла себя голодом, и при этом на вот этом высоком содержании эндорфинов я ехала к своему партнеру, мы занимались сексом, и все мысли, о которых я думала, это исключительно «О боже, как я сейчас выгляжу, как я могу поменять позу так, чтобы у меня не было заметно вот эта вот миллиметровая складочка на животе». Я очень плохо питалась и начинала падать в голодные обмороки, и мне было очень страшно, но я продолжала. У меня всегда были тяжелые отношения с едой, поскольку дома мне запрещали есть сладкое. Я ела его в темноте, закрываясь в туалете, когда все уснут. Ввязалась однажды после длительных отношений, в отношения с человеком, которому нужен был только секс, и он ему нужен был по пьяни, и он частенько делал мне откровенные замечания, что я неправильно двигаюсь, что мне нужно научиться тверкать, что я слишком сильно его сжимаю, как будто бы у меня там типа бездна какая-то, ведро, если цитировать. Я не понимала, почему я это делаю, я не понимала, почему я не ухожу из этих отношений.
В школе я ела все, ничего вроде бы как бы не предвещало беды, но да, были такие приколы, что мне условно не давали какого-то именно свободы в выборе еды или не давали, например, не знаю, возможность выбирать то, что я там хочу есть. В моей семье не было какой-то культуры питания, потому что мы всегда должны были есть все вместе в одно и то же время. и никто никого не спрашивал, как ему комфортно. То есть, например, сейчас я ем 2 раза в день прям плотно, и у меня там 1 перекус, условно, там кофе с чем-то. А в детстве меня заставляли вот условно завтрак, обед и ужин. И вот я жила по вот этому колесу пищевого года все 365 дней. Мне кажется, именно рассвет вот какого-то моего нездорового пищевого поведения, он пришелся где-то, наверное, на 22-23 года, когда я просто начала себя, вначале я себя начала как-то адски ограничивать в еде, то есть я жила тогда год с бабушкой в Подмосковье, потому что я думала, что я буду поступать за границу, и в итоге я просто год готовилась к поступлению, никуда не поехала, и тогда я каждый день, ну, понятное дело, там за исключением месячных, ходила в бассейн, я поставила себе такую планку в голове, что я не ем больше 1200 калорий, и все, и вот так вот я находилась. Естественно, я как бы похудела вот с тех универских времен. Но что тут тоже важно, что это все было вызвано тем, что я хотела быть, вот, знаешь, угодной всем, кроме себя.
Я пыталась начинать контролировать свое питание, но выходило плохо, потому что за ним следила бабушка и, когда могла, мать. Ну, собственно, там вечно были ограничения по каким-то сладким, и вообще всегда было мало возможности съесть что-нибудь вкусное, потому что денег, как правило, не водилось, потому что все уходило на алкоголь, сигареты, вот. И мать тоже в довольно серьезных зависимостях находилась. Мы сидели, благо мама работала в детском саду, и еда у нас всегда была, но в остальном... Ну, это была детсадовская еда, без каких-то прикрас и прочего, а дома готовили очень невкусно, и, как правило, это был 10-килограммовый мешок макарон, какая-нибудь курица, сосиски, и это по праздникам. А без праздников это была лапша с яйцом, и меня в какой-то момент уже начало тошнить от нее. Супы, которые готовили дома, были тоже невкусные, я выливала их в унитаз, на меня орали, наказывали.
У меня впервые появилось РПП лет в 12, когда я начала дружить с очень высокой худой девочкой. У нее была достаточно низкая самооценка, и поэтому она начала меня булить за вес, потому что я была сильно ниже нее, и, ну, тогда у меня была просто подростковая припухлость. Но она мне начала постоянно говорить, что я толстая. Поэтому у меня появились такие комплексы. До этого этих комплексов не было. Я думаю, что когда у человека РПП, ему хочется закрыться, потому что, во-первых, опять-таки стыдно об этом рассказывать, потому что, ну, я думаю, что практически все РППшники понимают, что их поведение не очень адекватное, и что, типа, среди других людей, скорее всего, это будет принято не очень хорошо. Ну и потому что, если об этом рассказать, то, во-первых, тебе начнут давать непрошенные советы, начнут пытаться тебя накормить, начнут пытаться тебя вылечить. И это тоже не очень приятно и не очень хочется, чтобы кто-то был вообще в курсе этого всего. Ну и как-то намного легче просто наедине с собой быть в таких ситуациях. Вот. И очень не хочется, чтобы кто-то еще знал об твоих таких психологических приколах. Любые комментарии насчет моей внешности меня всегда очень сильно задевали. Вот это началось как раз с той самой подружки, которая начала делать первые негативные комментарии в сторону моей внешности. Потом это усугубилось, потому что я любые комментарии насчет своей внешности начала воспринимать в штыки. И если кто-то как-то пошутил немножко по злому или просто, ну, какой-то такой прикол сказал про мой вес, про мою фигуру, либо вообще просто про мою внешность, мне всегда это становилось очень обидно, потому что, что бы ни сказали, я всегда думала, что значение этих слов в том, что я какая-то не такая, какая-то толстая, некрасивая и так далее. Вот, и все такие шутки, вообще почти все комментарии в сторону своей внешности за всю жизнь я запомнила, и до сих пор иногда их вспоминаю, и они сильно влияли раньше на мою самооценку, сейчас уже практически нет.
И я скачивала себе на телефон фотографии стройных девушек и ставила их на заставки, чтобы это мотивировало меня сбрасывать вес, но это тоже не работало, потому что, ну, это глупо. И самым, наверное, сложным для меня было то, что я не чувствовала себя настолько толстой, что не могла покупать себе там красивую одежду. Летом я всегда ходила в каких-нибудь балахонистых брюках, черных, больших футболках, и не могла позволить себе надеть шорты или юбку, или платье, потому что мне казалось, что у меня толстые руки, толстые ноги. Я смотрела на себя в зеркало и плакала, потому что мне казалось, что я толстая и некрасивая. Но сейчас, когда я смотрю свои старые фотографии, я понимаю, что там обычное тело. И еще, наверное, самым таким сложным для меня эмоционально моментом было то, что, ну вот я ограничивала себя в еде, а потом срывалась и очень много ела. Я могла, например, несколько дней ничего не есть, а в один прекрасный вечер там заказать себе кучу еды в Макдональдсе, там какую-нибудь пиццу, наггетсы, все это съесть, чувствовать себя округлившейся, разбухшейся булочкой и винить себя за это и думать о том, что я вот прямо сейчас могу себе помочь тем, что я пойду и вызову рвоту, чтобы это все вышло обратно. Но каждый раз меня что-то останавливает. Ну, то есть я мозгами понимаю, что это уже булимия, что ничем хорошим для меня это не закончится, и так делать не надо. Но тот факт, что такие мысли в принципе были, и я уже была готова вот прямо сейчас подняться с кровати и пойти начать это делать, меня на самом деле пугали. Вот, поэтому я обратилась тоже к психологу, и мы с ней этот момент прорабатывали, почему это происходит.
И я хорошо чувствовала, как я стараюсь отдаляться от всей своей телесности, поскольку так гораздо проще. В настоящих отношениях, будучи в спокойствии, доверии, в понимании и любви, у меня все равно частенько возникают триггеры, которые не дают мне идти на сексуальную связь. Мне хочется отдаляться, когда я чувствую, что партнер пытается быть со мной близким. Мне хочется закрыться и убежать. Хотя я понимаю, что, ну, осознаю, что это безопасное место, но мне все равно моментами не окей.
Но тут нужно сказать, что из-за всех вот этих проблем с едой у меня еще возникли проблемы с инсулином. У меня поднялся резко уровень инсулина, и я сейчас прохожу лечение, принимаю таблетки, меня посадили на диету. Но на самом деле я начала лучше справляться и чувствую себя тоже прекрасно. И в целом мне нравится мое отражение в зеркале. Хотя иногда вот мы выкладываем в подкаст «Женщины и все» на Ютубе. И первое время мне было сложно видеть себя на видео, потому что мне казалось, что я такая толстая и страшная по сравнению с другими девчонками. И что если мы это сейчас выложим, все мне будут писать, смеяться надо мной.
Сейчас я чувствую себя отлично и практически не задумываюсь над тем, сколько и что я ем, и я чувствую себя хорошо в своем теле. Иногда я вижу, что я немножко поправилась, тогда я просто, ну, эта мысль, конечно же, заседает у меня в голове, и я стараюсь есть чуть-чуть поменьше, но не перехожу никакие грани разумного. Мне помогает справиться мой любимый человек, который всегда старается делать мне комплименты и хвалить мою внешность. А также мне очень помогло справиться то, что я переехала в Америку, и тут, в принципе, все намного свободнее. Тут нет какой-то вот этой культуры худобы, страшной худобы, которая есть, например, в СНГ. И здесь мне намного комфортнее. Ну, то есть я, например, начала ходить в топиках с открытым животом, когда в Москве я не могла себе такого позволить, потому что стеснялась. А здесь я чувствую себя очень свободно, и мой вес практически перестал меня волновать.
Я иногда ложилась спать вот в этом, вот знаешь, предголодном обморочном состоянии. И у меня было ощущение иногда, что я не засыпала, а я именно падала в такие небольшие голодные обмороки. Ну, то есть, опять же, в этом вообще нет никакого добра. И как раз-таки вот я пошла на терапию, это было вот в районе вот 25 лет мне исполнилось. Сейчас мне 29. И терапия, она помогла мне создать фундамент для здоровых отношений с едой, потому что вот как раз-таки есть рабочая тетрадь пищевого поведения или что-то такое. Ну, это вот просто прекрасная вещь, которая мне помогла войти в эту стадию рекавери, восстановления.
но вместе с тем, что у меня начались истерики на фоне набора веса, в моей голове что-то переклинило, и я для себя поняла, что нужно как будто бы из этого состояния, ну, вылезать. Потому что мне не нравилось, что у меня не было менструации полгода, что у меня начали вылезать волосы, лезть точнее, что мои ногти стали тоньше, что зубы чуть-чуть начали крошиться, что у меня не было сил ни моральных, ни физических что-либо делать, куда-либо ходить.
Когда я думаю о сексе, триггером становится обычно то, что я вижу, как я выгляжу. У меня явно есть лишний вес. И сейчас, наверное, я нахожусь в той форме, которую я очень боялась долгое время приблизиться. Во время полового акта, если я увижу себя, ну, в плане, если я открою глаза, посмотрю на себя, и я увижу себя, и я начинаю думать о том, что я неуклюжа, о том, что это вообще какой-то позор, а не секс, в плане того, что, блин, я вообще не понимаю, как я могу нравиться партнеру, как он может меня желать и хотеть, я не понимаю, как это происходит, и эти мысли начинают вертеться. Чаще всего мысль о том, что я жирная, и она очень сильно мешает, и, в общем-то, либидо улетает. И я заканчиваю обычно на этом наш акт половой. В настоящем мой партнер, мой муж, мой супруг очень меня поддерживает, часто делает мне комплименты почти каждый день, если не точно каждый. Если я выхожу на улицу, когда я выхожу на улицу, он видит, как я одета, и всегда говорит, что я выгляжу хорошо, что мне очень идет то, что я ношу, что я стильная. Пытается меня успокаивать, если у меня случаются истерики на этой почве. Он говорит, что мы справимся, что все, что нужно, мы сделаем.
Мне бы хотелось, если говорить о том, что бы я хотела услышать от близких, то в целом мои близкие всегда мне говорили только хорошие слова. Но скорее то, что я не хотела бы слышать, это вопросы о том, взвешивалась ли я сегодня, не кажется ли мне, что мне надо сесть на диету, и когда ты говоришь, что тебе врач сказал, что у тебя расстройство пищевого поведения, что это все глупость. Вот это три таких момента, которые свойственны скорее старшему поколению моей семьи, я имею в виду бабушек, дедушек. Мама и папа к этому относятся как-то более легко, хотя папа все еще думает о том, что я должна больше заниматься спортом и вернуться, так сказать, в спортивную форму. Вот. Мне сложно сказать, как можно поддержать людей, столкнувшихся с РПП, потому что каждая история индивидуальна, и какими-то общими фразами, универсальными, как мне кажется, здесь не справиться, и каждому человеку нужен индивидуальный подход. Но, наверное, при общении больше акцентировать внимание на ценность человека самого по себе и как-то правильно донести мысль, что внешность — это, во-первых, штука субъективная, во-вторых, уходящая и приходящая, а во-вторых, ну, мы ничего с этим сделать не можем, вот.
Я начала как-то именно заниматься вот больше, не знаешь, не убийственными силовыми тренировками, а вот йогой, пилатесом, как-то прислушиваться свое тело. Мне очень медитации помогли. И сейчас я могу сказать, что я до сих пор занимаюсь по утрам, но при этом это тренировки, вот опять же, не в напряг, это не вот эти вот дикие кардио-тренировки.
На самом деле от близких людей я бы не хотела слышать никаких советов точно. Я бы хотела услышать просто поддержку, понимание, сожаление, может быть, какие-то комплименты. Ну, что я в любом весе красивая, например. Вот. Тех, кто столкнулся с РПП и их близких, я бы хотела поддержать, конечно же, словами о том, что обязательно это все закончится, скорее всего, все пройдет, все будет хорошо, главное не останавливаться и идти к своему recovery и не забывать то, что мы все всегда прекрасны в любом теле, и то, что неважно, какой человек толстый или худой, он все равно замечательный, красивый и чудесный, и то, что для того, чтобы быть красивым, не нужно быть худым. А родственникам тех или близким людям тех, кто страдает РПП, я бы посоветовала точно не лезть, ну, то есть не давать никакие советы, не пытаться накормить человека, не пытаться упрятать его в психушку и все такое, просто поддержать добрыми словами и следить за тем, чтобы человек, ну, чтобы он ничего страшного с собой не делал, что может как-то сильно повлиять на его здоровье.
это процесс. То есть recovery — это процесс, причем видишь, он такой довольно хитрый, тебя может мотать туда-сюда. И как бы я тоже иногда задаюсь себе вопросом, потому что в целом я глобально равнодушна к сладкому, и я вот иногда задаю сама себе вопрос, а я равнодушна к нему, потому что действительно, ну как бы я предпочитаю мясо, чизкейку. Или это тоже какая-то вот такая установочная штука. Ну и да, в моих ящичках до сих пор есть всякие вот эти вот протеиновые вещи.
Наши тела — это не наши враги, не наши соперники, и это не просто транспорт. Наши тела — это такая же часть нас, как и сознание. И хочется добавить, что будет здорово, если мы по чуть-чуть будем делать выбор в пользу тела. И по чуть-чуть будем понимать, что живот, ляжки, широкие плечи, большие ореолы и, не знаю, улыбка с уголками губ вниз — это не недостатки, это просто есть. Мы не выбирали свои тела, когда рождались, но сейчас мы можем сделать все возможное, чтобы позаботиться о них. Очень много информации вокруг, которая может помочь. Мы можем себе помочь. Все, думаю, что все возможно, все может получиться. И важный аспект. Ограничивайте, пожалуйста, себя от общения с людьми, которые токсично комментируют вашу внешность. Наверное, ограничивайте свои... Вернее, не ограничивайте, а фильтруйте свои информационные пространства. Если там есть профили людей, которые триггерят вас, то, пожалуйста, отписывайтесь от них и подписывайтесь на бодипозитивных людей, потому что, как правило, они транслируют, что тела бывают разными, и это окей.
Я хочу сказать огромное спасибо каждой слушательнице и каждому слушателю подкаста «Пищевая ценность». Это просто невероятно, что вы все это время были с нами, и я искренне вас благодарю за то, что вы присоединились к нам на этом большом путешествии. Я искренне вас благодарю за то количество невероятно ярких, невероятно мощных слов поддержки и слов сочувствия, за то, как вы, в принципе, отреагировали на нашу работу. Я искренне вас благодарю за все слова поддержки и сочувствия и мне, и героиням эпизода, за то, какое комьюнити вокруг этого подкаста собралось, когда вы начали поддерживать друг друга и хвалить друг друга за то, что вы хорошо справляетесь с какими-то сложностями в этой сфере вашей жизни. Это просто невероятно. И я никогда не чувствовала себя настолько полезной для общества, как в рамках этого подкаста, и все это благодаря вам. Люди писали, как им помогли наши эпизоды, писали, как они смогли лучше понять своих близких и как-то позаботиться о них лучше. Они писали, что благодаря их словам, которые они почерпнули в нашем подкасте, их близкие пошли на психотерапию и начали выздоравливать. Люди делились своими успехами в выздоровлении, говорили, что они стали чуть меньше ненавидеть себя, слушая наш подкаст. И это самое ценное, что вообще было в моей жизни. Я очень горжусь вами за все ваши успехи, которыми вы со мной делились. Это большая для меня честь, кстати, тоже то, что вы делились со мной своими успехами. Так вот, я очень горжусь вами за все ваши успехи на пути выздоровления от расстройств пищевого поведения, потому что я хочу сказать огромное спасибо каждой слушательнице и каждому слушателю подкаста «Пищевая ценность». Я невероятно сильно ценю то, что вы были с нами все это время, то, что вы позволили нам рассказать вам о такой важной, сложной, такой стигматизированной и болезненной для многих теме, и то, что вы поддерживали нас все это время своими теплыми словами, своими личными историями, то, что вы наполняли наши эпизоды своими личными сражениями. Помимо выражения моей бескрайней вам благодарности, я хочу также выразить главную для меня, наверное, мысль, с которой я подходила к участию в этом проекте. И эта мысль: с тобой все так, и ты не одна. И все обязательно, обязательно будет хорошо. Да, может быть сложно. Выздоровление — это никогда не простой процесс, даже если мы говорим о каких-то физических заболеваниях. В любом случае, чтобы потом все срослось так, как нужно, сначала это должно поболеть. И вот когда переболит, будет здорово. И вы все огромные молодцы, что вы слушаете нашу работу и таким образом пытаетесь сами себе помочь. Это просто потрясающе. И я очень-очень горжусь вами. На какой бы точке вашего пути вы ни находились сейчас, даже если вы просто заинтересованный человек и не сталкивались сами с расстройствами пищевого поведения, я всеми вами, без исключения, очень горжусь. Это была Маша Богданова, ведущая подкаста «Пищевая ценность» студии «Толк». Спасибо, что были с нами.
Блин, я не могу поверить в то, что это все заканчивается. Лёш, я вообще сейчас плакать буду.